Вячеслав Гот. Попаданец. Древний Египет. Проклятие фараона. Издательство «Автор», 2026 год. Вячеслав Гот. Попаданец. Древний Египет. Проклятие фараона. Глава 1. Последний вдох в Каире. Пыль Каира имела вкус времени. Не абстрактного, учебного, настоящего, перетертого в порошок тысячелетиями. Максим втянул этот вкус в легкие в последний раз, не зная, что это последний раз. Горячий ветер Хамсин подхватил песчинки с площади Тахрир и швырнул ему в лицо. Мелкие, острые, как осколки разбитых надежд. Он прищурился, глядя на силуэт пирамид в дымке смога и древней пыли. Туристы с селфи-палками, торговцы с поддельными папирусами, гудящий трафик. Все это было декорацией, за которой он уже месяц пытался разглядеть контуры настоящего. Он приехал сюда не как турист и не как ученый, хотя диплом египтолога с факультета истории МГУ лежал в потрепанном кожаном портфеле. Он приехал как человек, потерявший будущее и решивший утопить боль в прошлом. Развод, уход жены к другому, опустошенный банковский счет. Все это осталось там, за 7 часами перелета. Здесь, у подножия вечности, личные драмы должны были сжаться до размеров песчинки. Так он думал, но вечность оказалась неумолима. «Доктор Максим!» Голос гида Ахмета был мягким, как папирус. «Мы идем к лодке солнца. Вы просили показать именно ее». Максим кивнул, не отрывая взгляда от пирамид. 80 метров известняка, гранита и тайны. Он знал каждую трещину, каждый блок, каждую теорию об их строительстве. Читал Петри, Рейнарта, Бьювела. Писал диссертацию о культе Ра в период Амарны. Но знания не спасали от одиночества. Они лишь делали пустоту внутри более осознанной. Лодка солнца в Гизе. 15 метров кедра, 5000 лет под землей, нетронутая грабителями. Максим стоял у стеклянного ограждения, глядя на изогнутые доски, на узкие весла, готовые вновь рассечь воды Нила. В его голове звучали слова из книги мертвых. «О, лодка моя! Ты должна нести меня через небесный Нил, когда я буду следовать за Ра в его пути сквозь Дуат». «Вы верите, что она действительно плавала?» — спросил Ахмед, наблюдая за его лицом. «Она не для воды была сделана», — тихо ответил Максим. «Для песка. Для вечности. Это лодка для путешествия в загробный мир. Фараон Хуфу хотел, чтобы она унесла его душу к звездам». Ахмед одобрительно кивнул. Этот русский был не как другие. Не фотографировался с верблюдами, смотрел на камни так, будто слышал их шепот. «Вы знаете легенду о проклятии?» — спросил гид, понизив голос. «Не то, что для туристов. Настоящую. Говорят, когда последний сын династии IV умрет без наследника, пески поглотят Мемфис, и Нил отвернется от берегов. И тогда придет чужак с памятью о будущем. Он либо спасет Египет, либо ускорит его гибель». Максим усмехнулся. «Проклятие – удобный инструмент для жрецов. Как и боги, как и предсказания. История не знает сослагательного наклонения, Ахмед. Фараоны умирали, династии падали. Нил продолжал течь. Никакие проклятия не остановят геологию». Но в глубине души он почувствовал легкий озноб. Не от слов, от чего-то другого. От ощущения, что за ним наблюдают. Ни туристы, ни охранники. Кто-то древний. Каменные глаза сфинкса, казалось, следили за каждым его шагом. Вечером он не вернулся в отель. Вместо этого поехал в Саккару, к ступенчатой пирамиде Джосера. Туда, где начиналась вечность, где император Имхотеп впервые поднял камень к небу. Лунный свет лился на песок серебряным потоком. Туристы ушли. Охрана отошла в тень сторожевой будки. Максим стоял у подножия пирамиды, чувствуя, как ветер играет с полами его легкого хлопкового пиджака. В кармане потрепанная тетрадь с заметками. Ручка, полупустая фляжка воды. И телефон с разряженной батареей. Последняя нить, связывающая его с миром, где существовали электричество, интернет и люди, которые помнили его имя. Он достал тетрадь, раскрыл на чистой странице и начал писать. Не заметки для статьи, а письмо. Самому себе. Если ты это читаешь, значит, я все еще здесь. В этом городе-призраке, где прошлое гуще настоящего. Иногда мне кажется, что я не изучаю историю. Я в ней тону. Как в Ниле после половодья. Все смешивается. Иероглифы, и надписи на стенах метро. Голос жреца и звон колокольчика в кафе. Запах ладана и выхлопные газы тук-туков. Ручка скользила по бумаге. Слова лились легко, легче, чем в последние месяцы он разговаривал с живыми людьми. Сегодня Ахмед рассказал легенду о чужаке с памятью о будущем. Ирония в том, что я историк. Мое ремесло – помнить будущее для тех, кто жил в прошлом. Я знаю, чем закончится их история. Засухи при Тутмосе III, восстание при Пепе II, падение Древнего Царства из-за климатического кризиса, снижение уровня Нила на 2 метра. Я знаю имена фараонов, которые стерли из аналов. Знаю, где лежат еще не найденные гробницы. Знаю, какие боги умрут первыми, когда придет христианство. Ветер усилился. Песок зашелестел по каменным ступеням. Шепот тысячелетий. Максим поднял голову. Луна висела над пирамидой, как глаз бога Тота. И в этот момент он почувствовал, не увидел, не услышал. Почувствовал сдвиг. Воздух стал плотным. Звук ветра изменился. Не городской шум, а чистый, первобытный гул пустыни. Запах выхлопных газов сменился ароматом ладана и горячего камня. И тишина. Настоящая. Египетская тишина, в которой слышно, как движется песок. Он обернулся. Охранник будки исчез. Вместо асфальтированной дорожки утоптанная земля со следами колес колесниц. Вместо прожекторов – факелы на высоких шестах. Их пламя трепетало в ночном ветру. И люди. Десятки людей в белых льняных одеяниях, с повязками на головах, с бронзовыми амулетами на груди. Они смотрели на него. Не с любопытством туриста, с благоговейным ужасом. Максим посмотрел на свои руки. Хлопковый пиджак сменился грубой тканью. Ботинки – сандалиями из папируса. В руках он все еще держал тетрадь, но бумага стала папирусом, ручка – тростниковым пером. Он попытался выдохнуть. Воздух обжег легкие, сухой, горячий, насыщенный пылью пустыни. «Кто ты?» – голос прозвучал на древнеегипетском. Максим понял его без перевода. Язык, который он изучал 10 лет, вдруг стал родным. Ты вышел из камня в час Осириса. Ты не оставляешь тени от факела. Максим медленно поднял взгляд. Перед ним стоял жрец. Высокий, с выбритой головой, с татуировкой глаза гора на лбу. В руках посох из черного дерева. Я, голос предательски дрогнул, я издалека. Из какой земли? Из Пунта? Из Мелухи? Максим вспомнил карту древнего мира. Пунт – африканское побережье. Мелуха – Индия. Из земли, которой еще нет на ваших картах. Жрец не удивился. Его глаза, темные, бездонные, впились в лицо Максима. «Ты знаешь, что будет завтра?» Вопрос повис в воздухе, тяжелый, как гранитный саркофаг. Максим понял – это проверка. Не допрос, ритуал. Они не хотят знать его имя. Они хотят знать, откуда он пришел – из будущего или из мира мертвых. И тогда он вспомнил ни учебник, ни монографию, случайную фразу из папируса Весткар, который читал 3 года назад в библиотеке. «И будет год, когда Нил не придет в свой берег, и голод ляжет на 2 земли, и сын фараона умрет от укуса скорпиона в месяц охот». Он знал дату, знал, что это произойдет через 3 месяца. Знал, потому что это было записано. «Завтра Нил поднимется на локоть», — сказал он тихо на языке жрецов. «Но через 90 дней вода не придет. И сын фараона умрет от укуса скорпиона в саду дворца, когда луна будет в доме скорпиона». Тишина. Даже ветер замер. Жрец побледнел. Один из стражников упал на колени, прижимая кулаки к земле. «Это не может знать никто», — прошептал жрец. «Это записано в свитке храма Тота под тройной печатью». Максим почувствовал, что реальность колеблется. Последний образ современного Каира, неоновая вывеска отеля, звон такси, прохлада кондиционера, растворился, как дым. Остался только песок, только луна, только страх в глазах людей, которые видели в нем не человека, посланника богов или демона. Он сделал шаг вперед. Папирус в его руке шелестнул, и Максим увидел, что на нем уже нет его письма. Вместо русских букв – иероглифы. Его собственные мысли, переведенные в древний текст. «Я помню будущее», – читал он про себя, глядя на знаки. «Но не помню, как вернуться». Жрец склонил голову. «Ты тот, кого ждали, или того, кого боялись. Иди за мной. Фараон должен увидеть тебя до рассвета». Максим последовал за ним. Шагая по песку, он вдруг понял ужасную истину. Он не попал в прошлое случайно. Его привели сюда знания. Его собственные знания. Как маяк сквозь время. И теперь история, которую он изучал как мертвый текст, ожила. И она ждала от него не наблюдения. Она ждала решения. Кто умрет? Кто выживет? Какая династия падет? И чья заменит ее? Он знал ответы. Все. Каждый поворот судьбы империи был записан в его памяти, как в камне гробницы. Но, зная будущее, мог ли он его изменить? Или, изменив, обречет еще на большую гибель? Последний вдох в Каире остался там, в мире, где существовали самолеты, интернет и люди, которые его любили. Здесь, под луной древнего царства, начинался первый вдох нового существования. Воздух был горьким от пыли и предчувствия. Где-то в темноте прокричала птица Ибис, священная птица Тота, бога знания и письма. Максим шел вперед, не зная, что его первое слово фараону спасет тысячи жизней и обречет на гибель одного человека, того самого сына, чью смерть он только что предсказал. История уже смотрела ему в глаза и ждала хода. Глава вторая. Пробуждение под солнцем Ра. Рассвет пришел не как мягкое размытие тьмы, а как удар. Первый луч солнца пронзил ткань шатра. Не палатки с молниями и нейлоном, а настоящего шатра из грубого льна, пропитанного запахом кедрового масла и ладана. Максим вздрогнул, приподнявшись на локтях. Его тело ныло. Не от усталости, а от чуждости. Каждая мышца помнила, что спала на песке, укрытая лишь тонким покрывалом из папирусных волокон. Он не спал, он тонул в бодрствовании. За минувшие часы он прошел через коридоры дворца Мемфиса. Не музея с оцеплением и стеклянными витринами, а живого, дышащего организма власти. Стены, покрытые фресками, синими и красными пигментами, еще влажными от утренней побелки. Полы из полированного известняка, холодные под босыми ногами. И всюду глаза. Служанки с подносами, стражники с копьями из черного дерева, песцы, склонившиеся над свитками папируса. Все они смотрели на него. Не с любопытством, а с благоговейным страхом. Человек без тени от факела. Человек, знающий будущее. Жрец по имени Пентавер отвел его в покое для гостей. Маленькую комнату с глиняными горшками у стены, кувшином воды и миской с финиками. Перед уходом он произнес: «Фараон примет тебя, когда Ра коснется вершины обелиска. Не говори лишнего. Не называй имен тех, кого нет в списках живых. И помни, боги терпят пророков, но не терпят лжецов». Дверь закрылась. Засов опустился с глухим стуком. Не для заключения, а для защиты. От него или для него, Максим не знал. Теперь, в первых лучах солнца, он поднялся и подошел к отверстию в ткани шатра. За ним раскинулся дворец. Не груда развалин под стеклянной крышей музея, а пульсирующий центр империи. Рабочие несли блоки известняка к недостроенной колоннаде. Женщины в белых платьях до пят поливали сады из глиняных кувшинов. Где-то вдалеке блестела лента Нила. не туристическая достопримечательность, а живая артерия, от которой зависела жизнь миллионов. Максим прикоснулся к своей шее. Там, где должен был быть пульс, билось что-то новое. Осознание собственной смертности в мире без антибиотиков, без скорой помощи, без права на ошибку. Один порез и сепсис. Одна ошибка в слове и казнь. Одно неверное предсказание и костер, как жертва разгневанным богам. Он опустил взгляд на руки. Кожа стала грубее. Под ногтями песок. Волосы, еще вчера подстриженные в барбершопе у Тверской, теперь спутались от ветра и пота. Он потерял себя по частям. Сначала одежду, потом привычки. Теперь тело. Скоро исчезнет и память о том мире, о запахе кофе по утрам, о голосе жены, произносящей его имя. «Нет», – прошептал он на русском. «Единственное, что осталось его». Внезапно за шатром послышались шаги. Засов поднялся. Вошел юноша, лет 15, худой, с большими глазами, цвета темного меда. В руках он держал деревянный таз с водой и мочалку из пальмовых волокон. «Я Неби, сын гончара из Южного предместья», – произнес он, не глядя на Максима. «Мне велено служить тебе до восхода Ра. Если ты бог, прости мою дерзость. Если человек, прими мою помощь». Максим молча кивнул. Юноша опустился на колени и начал обтирать его ноги прохладной водой. Движения были точными, отработанными годами служения. Но в пальцах мелькнула тень. Шрам от ожога на запястье. «Ты не раб», — сказал Максим на древнеегипетском, который теперь звучал в его устах, естественно, как родной. Неби вздрогнул. «Откуда ты знаешь? Рабы не смотрят на чужие глаза, а ты смотрел, когда обходил». Юноша поднял голову. В его взгляде читался не страх, а любопытство. Редкое качество в этом мире иерархии. «Меня отдали в услужение после смерти отца, но я учусь читать у песца в храме Тота. Тайком». Максим улыбнулся. Впервые за долгое время искренне. «Знание – опасная вещь, Неби. Особенно, когда оно приходит раньше времени». «Как твое?» – тихо спросил юноша. Вопрос повис между ними. Максим не ответил. Вместо этого он опустил ноги в таз. Вода была прохладной, с примесью лепестков лотоса. Он вспомнил, как месяц назад стоял под душем в московской квартире, размышляя, стоит ли заказывать суши на ужин. Теперь каждый глоток воды был ритуалом. Каждый вдох – сделкой с богами. «Расскажи мне о фараоне», – попросил он, пока Неби вытирал ему ноги мягкой тканью. «Его Величество Меренра II из династии Пепи», – начал юноша, но осекся. «Ты и так знаешь, не так ли? Ты знаешь, что он болен, что его сын Ка-Эм-Ахет отравлен скорпионом в прошлом месяце, что жрецы Амона шепчутся в коридорах о проклятии». «Откуда ты это знаешь?» «Я слушаю. Служанки говорят у колодца, стражники у ворот. А я умею становиться невидимым». Максим пристально посмотрел на юношу. В его глазах читалась не просто жажда знаний, голод. Голод того, кто понимает. Информация – единственная валюта в мире, где меч решает меньше, чем слово. «Если я спасу сына фараона», – начал Максим. «Его уже нет», – перебил Неби. «Тело бальзамирует в святилище Анубиса, но фараон не верит, что это был скорпион. Он подозревает жрецов Сета». Максим замер. В учебниках упоминалось лишь кратко. Смерть наследника при Меренре II спровоцировала кризис престола наследия. Никаких имен, никаких подробностей, только сухая строка в хронике падения Древнего Царства. Но теперь эта строка обрела лицо, имя, запах бальзамов и слез. «Почему ты говоришь мне это?» – спросил он. Неби поднял на него взгляд. «Потому что ты не поклонился статуе Амона у входа. Потому что твоя походка не походка египтянина. И потому что...» Он понизил голос до шепота. «Я видел, как ты смотришь на звезды. Не как на богов, как на карту». В этот момент в шатер вошел Пентавер. Его лицо было суровым. «Время пришло. Фараон ждет». Тронный зал поражал не размерами. Максим видел более грандиозные в музеях, а живой энергией. Здесь не хранили прошлое, здесь создавали будущее. Колонны из гранита поддерживали потолок, расписанный золотыми звездами на лазурном фоне. У стен стояли стражники в панцирях из бронзовых пластин. Воздух густел от аромата сандала и мирры.